Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельские притчи включают в себя слова самого Христа Спасителя и не случайно имеют форму иносказания, и поэтому они заключают в себя, можно сказать, что такой великий смысл, который имеет прямое отношение к делу нашего спасения, что эти притчи, они являются неисчерпаемыми, как само Евангелие, как возможность познания самого Бога во Христе, а возможность познания Бога, она, собственно говоря, и является возможностью, средоточием спасения от греха и от вечной погибели. Поэтому никакую притчу исчерпывающим образом мы до конца изъяснить не можем. Мы можем только каждый раз, обращаясь к тем или иным евангельским образам, вновь и вновь постараться приблизиться к истинному пониманию того, что есть спасение во Христе. И вот в притче о блудном сыне нам тоже открывается множество смыслов, и, по сути, это одна из самых таких богатых, можно сказать, смыслами евангельских притч. И сегодня мы можем просто обратить внимание на некоторые именно смыслы, которые открываются нам в определенных образах. Но, к примеру, обратим внимание на то, что младший сын, который в отличие от старшего сына решает покинуть отчий кров, отчий дом, он требует разделить имение, даровать ему часть имения, которая ему причитается. Интересно, что, как указывают толкователи, в то время на Востоке, если было по меньшей мере два сына, старший и младший, то старшему отходило две трети имения, а младшему треть. Ну, как правило, такое разделение осуществлялось уже после кончины отца. Хотя, ну, бывали какие-то исключительные ситуации, когда имение могло согласие отца, по воле отца разделяться и ранее. Но это были действительно ситуации крайне редкие и исключительные. И вот здесь младший сын, когда требует имения, он поступает исключительным все-таки образом, потому что он как бы говорит отцу, что я вообще в тебе больше не нуждаюсь, ты для меня, можно сказать, умер. Поэтому дай мне часть причитающегося мне имения. Ну, он его получает. Но что такое имение в таком в смысле не только чисто денежным, материальным. Вообще святые отцы обращают наше внимание на то, что Бог сотворил, когда мир и человека, то Он человека и наделяет не только средой обитания, в которой, можно сказать, человек и является, по сути, венцом творения, но наделяет человека вообще способностями, в том числе способностью к вечной жизни. И разумом, и сердцем, чувствами, и душою, и телесным составом, который не менее важен, потому что человек призван войти в жизнь вечную всецело, и с душой, и телом. И в перспективе спасения во Христе так оно и должно будет осуществиться, потому что мы веруем в воскресение из мертвых, грядущее по образу Христова воскресения, когда души всех людей, живших на этой земле, воссоединяться с новыми своими преображенными телами. А не только на уровне одной души человек должен где-то существовать в вечности. И вот это все, по сути, тоже является неким имением, чрезвычайно важным, без которого и нет человека. Потому что что ни возьми, а оно само по себе не является средоточием, можно сказать, всего человека. В конечном счете, с явлением христианства вообще утверждается понятие человеческой личности, которое это все объемлет в себе, не только душу и тело, но и нечто большее, потому что и сам Бог является личностью. И это можно все отнести вот к некому имению, которое младший сын истребует себе, отделяя от отчего крова, и удаляется с этим имением на страну далече. Действительно, нечто подобное происходит в момент грехопадения, когда человек оправдывается перед Богом, Адам и Ева. Адам говорит: «Жена, которую ты мне дал, мне дала эти плоды, вкушать от древа познания добра и зла». А Ева говорит, а змей меня прельстил. Мол, в общем, ты собираешь, где не сеял и где не расточал, мы тебя боимся и вообще сами по себе. Ну и оказывается, с этим своим имением, изгнанные из рая, осуществлять такую автономную жизнь на земле. И вот в этой притче этот младший сын, он тоже удаляется на страну далече, рвет отношения с отцом и быстро расточает это свое имение, приходит в бедственное положение. Действительно, без Бога человек не может истинным образом, собственным имением, самим собой управиться и приходит в бедственное, болезненное, смертное положение неизбежно. И тогда он обращается за помощью, пристает к некому человеку на этой стране далече пасти свиней. Ну, известно, что свиньи с точки зрения израильтян, иудеев, закона Моисеева, нечистые, запрещенные животные, пасти их совершенно дело неблагодарное и нарушающее закон. Но этот человек – это образ дьявола, который владеет этими свиньями. Вот. А пасение свиней – это есть пасение собственных грехов и страстей по толкованию святых отцов. Но и здесь этого младшего сына подстерегает усугубление, можно сказать, такое в бедственном положении, потому что наступает голод на этой стране далече, а насытиться рожками, которые едят эти свиньи, сын младший не может. Действительно, грех и страсти, жизнь именно греховная, страстная, блудная, человека не насыщает в конечном счете, а только способствует такому саморазрушению гибельности, распаду. И понимание этого, в конце концов, что здесь он на стороне далече, пася собственные страсти, не может насытиться этой греховной пищей, приводит в чувство младшего сына, и он восклицает, что сколько ж у меня у отца наемников избыточествует, а что же я? Пойду я к отцу, попрошу прощения, пусть он меня примет как одного из наемников. Но известна такая классификация, что отношения к Богу, они, как правило, имеют такие три ступени, три характеристики. Отношение рабское из страха, отношение наемническое из желания получить какую-то награду, заработать. И отношение наиболее истинное, отношение сыновей любви, когда человек старается угождать Богу именно не из-за страха, не из желания награды, а из любви. И вот младший сын понимает, чего он лишился по своей воле, по своему самоуправству, и желает вернуться к отцу, уже даже не претендуя на сыновство, а хотя бы как быть как одним из наемников. Потому что он понимает, что это даже это гораздо лучше в доме отца, чем быть в услужении у самого дьявола в пасении страстей. И вот когда он с этой мыслью идет в отчий кров, отец, видя его идущего, возвращающегося, не дожидается, когда тот дойдет до порога дома, выбегает навстречу, и когда сын исповедует, что я согрешил пред тобою, прими меня хотя бы как одного из наемников, он его обнимает, вобызает и велит принести ему лучшую одежду и обувь, и перстень, и говорит, что вот сын был в состоянии погибели, пропадал, вот он нашелся, и сейчас устроим великий пир, велит заколоть упитанного тельца. Во всех этих образах толкователи говорят, что это образ уже новозаветной церкви, образ всех благодатных благ, милости Божией, изливаемой на человека, и перстень, как печать Духа Святого, и тоже одеяние благодати и обувь, которая защищает всецело верующего во Христа и сподвигает его благовествовать о воскресении Христовом. А телец упитанный – это сам литургический, евхаристический пир прежде всего. Но, как мы знаем, финал этой притчи, он имеет особый такой смысловой акцент – это поведение старшего сына, который, возвращаясь с поля, узнает, что пир устроен ради этого младшенького безобразника, вот, который вернулся, и вдруг ему такая честь. И даже не хочет этот старший на пир взойти, а когда отец выходит к нему, говорит, что как же так, Я все время тружусь, а ты даже для меня козленка никогда не заковал, чтобы я попировал, порадовался с моими друзьями. И вот высказывает такую оппозицию по отношению к отцу и своему брату. Хотя ему отец говорит, что ты всегда со мной, и все, что мое все тебе принадлежит, а брат твой, мой сын младший, вот был в состоянии погибели, пропадал, и вот он нашелся, и он воскрес для жизни новой, в понимании именно истинно христианском, это именно радость о спасении всех, кто обращается вновь к истине, обращается ко Христу и во Христе, к Отцу Небесному. Блаженный Феофилакт, он указывает на то, что в таком более общем контексте евангельском, поскольку эта притча, она, в общем-то, тоже в контексте со спором, обличением фарисеев, то вот этот акцент на таком завистливом поведении старшего сына, его в таком упорстве, в этом негодовании, это прежде всего акцент именно на обличение поведения фарисеев. Младший сын – это своего рода мытарь, обратившийся от греховных путей, а старший сын – это фарисей, который все упорствует в неприятии милости Христовой, что вот он ест с мытарями и блудницами, ну и Христос обращает внимание фарисеев, что да, мытари и блудницы предваряют вас в Царстве Небесном, потому что вы упорствуете в своей гордыне. Хотя, ну, разные есть тоже толкования, это действительно разница между Ветхим и Новым Заветом. Младший сын – это бывший язычник, который приходит ко Христу, и церковь воцаряется в языческом мире, а старший сын – это именно еще ветхозаветная церковь, которая никак не может понять, а как же так? Эти идолопоклонники-язычники всегда были презираемы, и вдруг они становятся тоже в чести, они тоже являются церковью, которая уже первенствует по отношению к ветхозаветному храму и закону ветхому, закону Моисееву. Есть толкование, что это соотношение между ангелами и человеком. Человек как младший сын, а ангелы как старшие. И есть даже такое толкование, что часть ангелов-то и отпала от Бога во главе с Люцифером, когда увидели, что Бог сотворил от персти земной, взяв человека, который, будучи взять от персти земной, вроде как ниже его ангела, так сказать, ангелов по статусу, а тем не менее почтен гораздо более высшей славы. И интересно также, что один из толкователей указывает, что когда старший сын говорит, что ты мне козленка, даже вот не заковал, это указание не просто на то, что сын вдруг ощущает, что он обделен какими-то материальными благами, а ревность гораздо более, может быть, тонкая. Это указание на то, что ну как же так, ты вот приемлешь этого грешника, а козлище же – это символ тоже греха, символ именно осуждения на суде, козлище, в отличие от овец. Вот я вел праведную жизнь, а ты даже никогда не дал мне порадоваться, чтобы я увидел отомщение тем, кто мне досаждают, грешников. Ну, как пророк Илья много терпел от Ахаза, вот, царя нечестивого, вот, очень долгое время. Или как пророк Давид много терпел от Саула, и вообще в псалмах Давида мы находим такие его вопли, что доколе нечестивый будет благоденствовать. Это вот соотносится в этом смысле с вопрошанием старшего сына, как же так, ты мне даже козленка не заковал, вот, чтобы я какое-то увидел именно такое нравственное, духовное для себя вдохновение, а тут ты этому младшенькому, который в нечестии выдал поклонство, на стороне далече пребывал, сразу всю полноту благ, хотя, казалось бы, я столько для тебя трудился, в том числе в противостоянии вот этим же грешникам. То есть мотивация старшего сына, она действительно скрывает в себе такие глубокие корни, не просто ревность в отношении к некому такому пиру, который избыточествует благами и угощениями, а это еще имеет и корнем такое в общем-то, духовное ревнование, духовную гордость, что, в принципе, действительно восстание фарисеев против Христа, против истины, оно и имело место быть. То есть эта притча, она действительно еще свидетельствует о великом милосердии Божием, милосердии Отчим, которое нелицеприятно, которое не делится с человеком, что вот ты столько потрудился, а ты столько потрудился, тебе больше, тебе поэтому меньше. Нет, вся полнота милующей любви, вся полнота возможности спасения, отверстие Царства Небесного, оно, можно сказать, даруется, изливается, эта полнота благодати на каждого человека, кто возжаждал истины, независимо от того, кто сколько при этом потрудился. Но, конечно, восприятие вот всего этого, полноты спасения, оно от человека тоже зависит. И младший сын, он тоже много претерпел. Старший много потрудился и возревновал по отношению к младшему, но младший, хоть был изначально действительно неправ, вот, и поступал по-свински, но когда осознал, что он сотворил, в какое плачевное положение пришел и явил истинное покаяние, Отец Небесный выходит ему навстречу. И мы должны всегда помнить об этом, когда нас терзают какие-то и страсти, и негодование, и возмущение часто, и недоумение, и зависть, и осуждение по отношению к другим людям, каким-то проявлениям жизни этих людей, окружающего мира. Хотя мы и чувствуем, что мы правы, и даже у нас бывает такое порой негодование, именно праведное в кавычках, но всегда нужно быть с этим, мягко говоря, осторожными, потому что если постараться трезво посмотреть, а может быть потом пройдут годы, и мы поймем, что да что толку с этого нашего негодования это было, с этой нашей якобы праведного возмущения. Только хуже сделали, там, отношения испортили, дров наломали, вот, и так далее и тому подобное. Хотя в тот момент казалось, что мы были абсолютно правы. Но всякая человеческая правота, она все-таки по отношению ко Христу, к полноте истины, к кресту Христову, это даже не просто песчинка какая-то, вот. Это часто именно восстание против правды Божией, потому что старший сын, он восстает против отца в тот момент, сам не понимая. Хотя вроде да, он прав, и все то, что принадлежит отцу, ему вроде принадлежит ему на это отец, указывает. Но сын не хочет войти на этот пир. Он так и стоит вне крова, вне этого пира, хотя вроде кажется, он и прав по-своему. Но что толку ему тогда от этой правоты, если он лишает себя самого главного? Лишает трапезы вот этой отчи, которая уже для нас в церковном таком литургическом контексте является трапезой прежде всего именно евхаристической, причащением от чаши Христовой. И вот чтобы не быть чуждыми чаши Христовой, дело же не только в том, что мы там прочитали, какие каноны, какой список грехов принесли, попостились ли, приступили мы на самом деле видимым образом к чаше или нет. А дело в том, какое истинно внутреннее наше отношение при этом ко Христу как истине. Оно исполнено покаянного смирения, как у младшего сына, или оно, не дай Бог, исполнено вот этого противления и зависти, как у старшего. Научи нас, Господи, истинному спасительному отношению к Тебе и к возможности спасения. Аминь.